Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Звучит музыка из балета Прокофьева «Золушка». Наша сегодняшняя тема имеет отношение и к балету, и к туфлям, которые сыграли решающую роль в жизни Золушки.
В одной балетной туфельке около 50 деталей. Балетный пуант – один из сложнейших в мире видов обуви.
Но речь пойдет не только о пуантах и балете.
У нас очень сильная ортопедия была. После войны много было инвалидов, и очень много было опыта.
Культура обуви – главная тема сегодняшнего выпуска «Поверх барьеров». В этой культуре есть своя классика, свой авангард. Каблуки, к примеру, это почти авангард. Они появились только в 17 веке. Практичная обувь на низком каблуке и с тупым носом тоже почти новинка. Ее придумали английские обувщики-новаторы 80-е годы 19 века. Есть у обуви и свой социальный смысл. Лапоть, понимай, невежда. Сапоги – солдатская доля.
К нам привезли мальчиков после Чечни. И когда я увидела эти искалеченные нижние конечности, это было вообще страшное зрелище.
О культуре обуви минут через 25. Начнем же с другой темы. Воспоминания о Киеве 70-х годов. Записи Ирины Колесниковой.
В 70-е годы на многих домах часто можно было видеть транспаранты с одним и тем же лозунгом «Народ и партия едины». Так считала партия, но иначе думал народ. Во всяком случае, его часть – интеллигенция. О богемной жизни советского образца в 70-е – наш киевский радиодневник. Писатель и художник Инна Лисовая.
Инна, вот в вашей поэме, которая так и называется «Поэма с двумя героями», один герой действительно соответствует своему званию. Это интеллектуал, яркая личность, денди киевский. А второй герой – это антигерой, сексот, как тогда называли секретных сотрудников органов слежки. Их еще именовали стукачами. Этот стукач, он тайно завидует нашему герою. Кстати, вот как раз он сыграл существенную роль в судьбе героя, потому что героя, можно сказать, выдворили из страны. Прошли этот путь очень многие люди, которые выбивались из этой советской тусклой действительности. Мне кажется, что вы выявили характерную особенность этого времени – противостояние личности и, можно сказать, антиличности.
Вообще, время для меня очень любимое. Это лучшие годы. Это годы, когда создавались семьи, когда самые главные отношения в жизни сложились. Но это стукачество, такая была естественная составная часть жизни. То есть это само собой разумелось. Ты знал, что есть такие точно, и гадал, кто бы это мог быть. И, кстати, о себе скажу, что я даже не думала об этом очень отрицательно. Я понимала, что человек может просто вляпаться. Очень нехорошо. Но что-то уже 60-е годы сорвали, как сказать, с тормозов. Я помню, мой дядя приходил, когда ко мне в гостиницу в Москве, он там нарочно снимал трубку или куда-то в сторону сигнализации противопожарной кричал: «Мы хорошие, мы за коммунистов, мы любим советскую власть и компартию». А дальше говорилось все подряд, все плохое. В то время бывали такие открытые дома, еще были очень забавные салоны. Вот последние дамы Серебряного века доживали, очень красивые старушки с камеями, с письмами там Андрея Белого. Общались очень интенсивно, очень часто встречались, и это как-то была главная радость жизни. Но то, что в тех местах люди говорили такие вещи, за которые совсем недавно можно было загреметь на полжизни, а то и вообще совсем. Все знали, что все берется на заметку, но уже люди не могли остановиться. Уже вот то, что произошло в дальнейшем, перестройка, это было заложено именно 70-е годы, я их уважаю даже больше, чем 60-е.
Художник Ирина Вышеславская-Макарова.
Ирина Леонидовна, я была на выставке ваших рисунков, посвященных богемной жизни киевских художников 70-х, и как-то очень тонко там передана атмосфера того времени.
Если уж придерживаться советской терминологии, то это надо сказать, как проводила досуг творческая интеллигенция.
Но вы, во всяком случае, вы рисовали.
Потому что я, если просто сижу, я не могу. Вот мне кажется, что я убиваю время. Собирались мы в компаниях, в основном не художники, а рисую только я. Ну и всегда какой-нибудь издевательский голос звучит. О, смотрите, среди нас художник.
Музыкант и художник Владимир Романов.
Владимир Петрович, 70-е годы, это было время такое ровное, тусклое, даже придраться не к чему.
И загульное. Я общался, например, с людьми, которые составляли такое ядро в институте имени Патона. Там был такой кумир, некий Ступак Леня, который один из первых ездил, они только недавно открыли вот эту электросварку, и все страны мира его на расхват. И вот там образовывался тоже такой небольшой салон, где были очень яркие, запоминающиеся сестры Пелькевич, Мира, Галя, Ася, которые уже нет в живых, к сожалению. Салон вот этот, он сочетался, ну, с хорошими загулами, с обязательным Высоцким, с обязательной, можно даже сказать, откровенной антисоветчиной. Это уже у нас такой термин был. А на самом деле это люди, в основном-то, понимаете, отрицающие почти что все. Ну, тогда Камю, Сартр, это обязательно. Кто не знал этих вещей, считался провинциалом. И вот это вот одно крыло технической интеллигенции. Из других источников я знал, что, по сути дела, вот этот клуб, ну и политический в том числе, он был на каждой кухне, это общеизвестно. Но в основном я время проводил в обществе Ирины Вышеславской, Толика Макарова. Это уникальная совершенно семья. Я захожу тоже к ним в мастерскую, она в таком красивом месте с террасой, там на улице бывшей Ленина. Вот я даже там играл на своем брешианском альте Чакону Баха. Это был действительно такой, знаете, осередок, ну, соединение людей, где всегда было очень интересно. Причем в основном двуязычие, украинский и русский язык.
Ну вот вы сказали антисоветчина, вот как она выражалась?
Самое умеренное, это было какой-то свежий, хороший анекдот. Их было столько, что уже анекдоты не говорили, а просто объявляли номер. 845 и хохот. И, конечно, все бросались на какую-то новенькие. Например, у всех нормальных людей на земном шаре 4 органа чувств. Это осязание, обоняние, слух и зрение, да? А у советского человека 5. Ну, какое же 5-е чувство? Чувство высокого и глубокого удовлетворения.
На кухнях сидела другая интеллигенция, там, техническая, научная. А мы в привилегированном положении были в этом смысле. У нас были мастерские. Чем еще отличались мастерские? Тем, что они у нас были завалены холстами. Наша жизнь была двойной, к сожалению. С одной стороны, мы зарабатываем в художественном фонде, делаем на заказ то, что положено. Пишем на выставке советские картины. Это самая неприятная была вещь. Это продажность. Потому что, с одной стороны, как бы творчество, с другой стороны, надо, чтобы выставили. А главное то, что мы пишем для себя. И это все оседает в мастерской, показывается только художникам. Вот такой был рано умерший художник Игорь Григорьев. Он, когда картину кончал, сделал такой праздник у себя в мастерской. Всех звал на картину новую. Была картина эта выставлена на мольберте. И обсуждали, и пили тут же. Ну и вино, и вот. И салат оливье. И все кончалось праздником. Мы пели много, танцевали много. Часто продолжалось до утра. Вот для моей физиологии это было очень вредно. Я засыпала, как правило, где-нибудь на шубах за шкафом. Я до сих пор восхищаюсь своими коллегами. Ну, например, такие были Витя Рыжих и Галя Нелидова. Вот были сильны в этом деле. Ну, ночь напролет они гуляют. А работали они больше, чем я по результатам. У них колоссальное количество картин. Некоторые спивались, к сожалению, и даже умерли от этого. В жизни художника момент воли и самоорганизации, он необходим. Потому что не надо ходить на работу. Делай все как хочешь, когда хочешь. Ну, редко кто выдерживает это, правда? А художник каждое утро, как будто его кто-то гонит, встает и идет в мастерскую. Но это внутренняя потребность, внутренняя организация. очень сильная. Это мало кто понимает. И мне многие говорили, ну и жизнь у тебя, когда хочешь, чего хочешь. Это все неправда и неправильно. Вот пили, пели, говорили без конца, споры, с вечера до утра. Говорили об искусстве. У нас была очень скудная информация о том, что делается в мире. И жили мы, конечно, мифами. Это я поняла, когда поднялся этот занавес железный, и я попала впервые в Париж. Я поняла, что мы жили в другом столетии и в абсолютных легендах о мировом искусстве. Очень многих художников просто не знали ни имен, ни работ. Был такой журнал, в котором можно было почерпнуть всякие сплетни о художниках, но там не было никаких репродукций, к сожалению. Это «Кабета и Жичи» на польском языке. Этот журнал можно было еженедельно купить в гостиницах и в некоторых киосках. Ну и все мы по-польски читали благодаря этому. Например, Джойс, вот будете, конечно, смеяться, или Кафка, такая сложная литература, и мы читали на почти незнакомом языке.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания о Киеве 70-х годов. Записи Ирины Колесниковой.
Помните, в «Комсомольской правде» знаменитая статья «Физики и лирики», тогда роль научной интеллигенции вот в расшатывании режима была очень большая. Я не помню точно год, в полулегальной обстановке на том же заводе имени Патона, где вся публика уже была подготовлена, и вот в таком довольно большом зале, ну где-то на мест 400, никаких афиш, никаких объявлений, ничего абсолютно. Ты хочешь на Высоцкого? Это через своих близких, знакомых, самых доверенных по рублю билеты. Представляете? Это если сейчас миллионы, какая-то вшивая поп-звезда, понимаете, берет, ничтожная. Зал был абсолютно битком набит, стояли в проходах. Он вышел, такой небольшого росточка, в черненьком свитере, обтянутом с гитарой. И, вы знаете, вот меня поразил, когда чувствуешь величие человека, невероятные силы магнетизма, вот этот взгляд. Даже небольшие комментарии к его песням. Ощущалась страшная сила. Это знание не только себе цены, но знание, что это необходимо, это знание вот этим всем людям передать. И вот это невероятное достоинство. Песня про картошку, как собирают, ну, особенно запомнилась. И он говорит, вот у нас такая форма сейчас сбора урожая. Пожалуйста, вот вам этот вариант. Концерт продолжался не больше 40 минут. И как только окончился концерт, он мгновенно вышел со сцены. Там ребята записывали, наверное, с его разрешения, потому что все это в огромных тиражах потом расходилось. И он очень стремительно пошел на выход, а там уже ждало 4 или 5 машин. И они все кавалькады на огромной скорости поехали в Институт твердых сплавов, вот здесь на Куреневке.
Инна, у вас была мастерская, если не ошибаюсь, в подвале. Вот какая компания там собиралась?
Вообще, это еще тот подвал был. Там были крысы, там был грибок, такая черная плесень, зеленая плесень. И туда был очень неприятный вход, глубокий подвал. Ну, а поскольку были все время широко раздвинуты шторы и часто окна открыты, то люди проходили мимо, заглядывали. Тем более там рядом был Союз художников и музыкальное училище, где училась моя сестра. Однажды заглянули мальчики-иностранцы, они стажировались, учили русский язык в Киеве. Говорили, что англичанин. Мы работали с подругой, они стали говорить, да, мы знаем, с акцентом, конечно, сильным, что вы боитесь иностранцев, что вам с иностранцами общаться нельзя. А в нас вдруг взыграла такая гордость национальная. Мы говорим, ну почему это? Мы ничего не боимся. Пожалуйста, ходите, заходите. Мы их впустили. И они у нас проторчали несколько дней. Им нравился наш русский язык, им нравилось то, что мы работаем, им нравились люди, которые к нам приходили, в основном девочки, художницы, певицы. Они говорили, что никогда не видели столько красивых девочек сразу. Но мы так с ними дружили, но при этом все-таки побаивались. И даже советовались с взрослыми друзьями. Вот мы им книжку Билибина «Русские сказки» подарили. Это ничего. Они говорят, да наоборот, это хорошо вас характеризует. Вот. А они так старались нас укусить и говорили, что вот вы так живете плохо, там у вас в магазине магазинах ничего хорошего нет. Вы не представляете себе, какие магазины на Западе. Вы не знаете, как люди живут, и поэтому вы довольны тем, как вы живете. Вообще они удивлялись, что люди одеты неплохо, а в магазинах одежда очень плохая. Это наши вечные дела. Уже появились тогда вот эти фарцовщики, тоже определенный срез молодежь, которая у иностранцев добывала вещи. Появилась «Березка», куда все старались как-то добыть эти сертификаты, купить какие-то вещи. В общем, изворачивались, уже не так плохо были одеты, как в 60-е. И они говорили: у вас вообще две вещи хорошо делать. У вас хорошо учиться и болеть. И мы гордо отвечали: а мы только то и делаем, учимся и болеем, учимся и болеем. Потом эта история, слава богу, кончилась. Никто нас не вызывал. Я безумно боялась, чтобы меня куда-нибудь не вызвали. Мне казалось, что я не переживу. И у меня сложилось такое впечатление, что на самом деле они были не англичане. Английский язык у них чуть вызывал сомнения. И потом слово «привет» кто-то сказал, и употребили слово «сервус». А я знала так на слух венгерский язык, а может, поэтому нас никто и не трогал, что они были венгры. Нет, уже тогда появились иностранцы. Я помню, англичанин в гостях. Мы рассказали об этом вечере одному своему знакомому, такой старый был диссидент, человек отсидевший, и он пришел, этот старик, в ужас. «Боже, какие вы стали смелые пригласить в свой дом иностранца, англичанина, а вы, как вот вы решились пойти, зная, что будет иностранец?» То есть его страх был глубже, он бы не пошел встречаться с иностранцем. А мы боялись, но шли. Но большие неприятности могли быть просто из-за того, что у тебя в доме есть «Собачье сердце» Булгакова. Считалось, что это запрещенная литература. И я практически ни одного дома не знаю среди своих знакомых, где бы не было этого же «Собачьего сердца». Ходил по рукам ГУЛАГ, ходил по рукам доктор Живаго. И все это было дух времени. Знаете, 70-е годы – это книжки, напечатанные на папиросной бумаге. Платили женщине, это обычно были секретарши, это был их приработок. Я помню, мне подарили двухтомник Ахматовой на папиросной бумаге. Это был, наверное, 20-й экземпляр. 20 слоев этой бумаги было подложено и напечатано с небольшими ошибками. И потом очень качественно это переплели, подарили мне.
Да, как правило, две жизни, потому что я знаю, что многих художников, в том числе и повесившийся Анатолий Лимарев, это считается украинский Ван Гог, это мой очень хороший друг. Так вот этот человек по-настоящему страдал, потому что такого нагнетания цветовых, эмоциональных вещей, которые имели его картины, почти никто не мог с ним сравниться, но они абсолютно были не в русле того задрыпанного соцреализма. И поэтому практически ни одна вещь не была продана, и все они находились у его жены, но она недавно тоже умерла.
Художник безумно талантливый был. У него тема солнца превалировала, он украинское солнце, эти цвета на закате, когда солнце как будто расплавленное льется в пруд, скошенное поле в Неве золотое. Казалось бы, тема у него ведь такая энергичная, оптимистичная, но, тем не менее, чередовалось это с такими ямами в душе. Погиб человек, не уследили, очень все себя корили. Особенно художники, соседи по мастерским. Он даже дверь оставил открытой, то есть, казалось бы, ставил возможность спасения. То, что происходило вокруг, на него действовало невероятно, вот этот гнет в искусстве. То, к чему другие относились со скепсисом или даже с таким наигранным цинизмом, и он все обнаженной душой воспринимал. И я помню, как мы ходили на заседание секции живописи добиваться нашей групповой выставки, которые нам отказывали и отказали. И вот сидят перед нами художники, наши же коллеги, и хорошие художники, там Яблонская, например, председательствовала. Каждого из них отдельно мы знаем и даже дружим. Это знак времени. Вместе они собираются, это какой-то административный монстр. Это не люди уже, это не художники, это бог знает что. И вот они нам отказывают. И еще говорят: да что у вас там, и с окошечкой рисуете пейзажики, и в то время, когда народ напрягается на фабриках и заводах, вот какая-то галиматья такая газетная идет. Я сижу, слушаю, ну как не стыдно. А то ж у бедного прямо трясет. И он не смог это слушать, и он выскочил в коридор, я за ним пошла, он сел в угол в коридоре и весь трясется. Я говорю, что с тобой, Тоша? Я говорю, не могу их видеть, у меня жизнь проходит, я художник. И они меня не выставляют, какой они имеют право? Ну, он абсолютно был прав, но он это все вот так вот на полном серьезе, сердце, это его так задевало, так оскорбляло. Он не мог на это посмотреть со стороны. Что даже юмор в этом был, что эти хорошие люди, художники, у нас на глазах превратились в каких-то автоматов политических. Меня потом вернулось, они все сидят и говорю им, зачем вы людей до крайности доводите? Да посмотрите на себя, вы же художники. И я ушла, пошла по своим делам, иду по улице возле оперного театра, и вдруг вижу группу этой секции нашей идет. И Яблонская там же тоже. И они мне кричат, и машут руками. И уже совсем другие люди. И говорят, да мы все перерешили. Да будет у вас выставка. И вы хорошие художники.
И вот мы идем, понимаете, а он мастерскую получил в страшном типовом вот этом Оболонском районе, где снова все эти девятиэтажки, где казарменные площади, казарменные улицы, казарменные люди, казарменные одежды. Он идет, говорит, Романыч, ну, моя фамилия Романов, он, Романыч, а ты знаешь, о чем я думаю? В каком бы месте мне повеситься? Вы представляете? И жена эта бедная на эту несчастную зарплату лаборантки еле-еле вытягивала и его, и дочь Аннушку. Я говорю, Толик, есть многие другие радости, многие другие отдушины в жизни. Я тебя прошу, не надо вообще таких разговоров. Приходи почаще ко мне. В общем, мы так не очень часто виделись, и таки повесился у себя в мастерской. И вот такая вот судьба у многих людей, которые очень искренне были вот в своем творчестве. Потому что я знаю многих, которые вот так, знаете, компромиссы такие делали, что будь здоров. На кухне он совсем, понимаете, там Че Гевара. А под худсоветом так сагбенный стоит с этими картинками и заглядывает в глаза какому-то бонзе искусства.
Сама наша жизнь была искусством. Но на всем этом был налет, как я теперь понимаю, отзвуки Серебряного века, все-таки той культуры. Сейчас уже она выветрилась.
Вы слушали воспоминания о Киеве 70-х годов, записи Ирины Колесниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. В Госдуме России готовится законопроект об отмене выборов мэров. Почему российской политической элите так не нравятся выборы? Ответ ищем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин присоединился к участникам саммита Европейского союза в финском городе Лахти. Лидеры 25 государств-членов ЕС, а также стран-кандидатов Болгарии и Румынии обсуждают проблемы энергетической безопасности. Ожидается, что будут подняты также вопросы российско-грузинских отношений и проблемы соблюдения прав человека в России. Компания «Сахалин Энерджи» признала нарушение российского природоохранного законодательства при реализации проекта «Сахалин-2». Оператор проекта пообещал исправить ситуацию, сообщил глава министерства Юрий Трутнев на внеочередном заседании Совета Федерации. В городе Дальнегорск, Приморский край, около 2000 человек приняли участие в митинге с требованием отменить второй тур выборов мэра, запланированный на воскресенье. По мнению депутатов, проводить голосование в день похорон одного из кандидатов, Дмитрия Фатьянова, неэтично. Фатьянов был застрелен в четверг возле избирательного штаба. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении поправки в административный кодекс, ужесточающие наказание для нелегальных мигрантов и их работодателей. Сторонники радикального шиитского лидера Мактады ас-Садр покинули город Амара на юге Ирака после того, как было достигнуто перемирие. В пятницу боевики армии Махди взяли штурмом, а затем взорвали 3 полицейских участка. В перестрелках с иракской полицией погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе мирные жители. Более 100 были ранены. Китай передал Северной Корее решительное послание, в котором обозначена вся серьезность положения после проведенного ею ядерного испытания. Об этом заявил госсекретарь США Кондолиза Райс после переговоров в Пекине с китайским руководством. Председатель КНР Ху Цзиньтао призвал США к сдержанности. По меньшей мере 7 человек погибли и около 40 были ранены в результате взрыва в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана. Иран подверг резкой критике недавнее заявление Евросоюза о возможности введения санкций ООН в отношении Тегерана в ответ на его отказ прекратить работы по обогащению урана.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Звучит музыка из Прокофьевской «Золушки», музыкальный лейтмотив передачи Тамары Леленковой «Культура обуви».
Безвкусные в литературном отношении выражения, вроде «пружинистая походка» или «упругий шаг», на самом деле абсолютно точно описывают механизм передвижения человека в пространстве, если, конечно, у шагающего нет плоскостопия. Свод человеческой стопы пружинит наподобие рессоры, а если этого не происходит, то пешеход на каждом шагу подскакивает, как в жесткой деревенской телеге, или наоборот, еле волочит, спотыкаясь собственные ноги. Подсознательно мы это чувствуем, когда выбираем обувь, прохаживаемся туда-сюда, шевелим пальцами, не тесно ли, и огорченно вскидываем брови, неужели нет побольше на полразмера. Обычно отвечают «нет». Тогда прагматик, сожалея о потерянном времени, уходит. А романтик надевает новую пару и носит, мучительно страдая, несколько дней, после чего относит в мастерскую на растяжку. Подобных мастерских немного, потому как растяжка – это род искусства и тайна, который передается из поколения в поколение. Так объяснил мне Геннадий Михайлович Бусаров, один из старейших обувщиков в Москве.
Я приехал в Новосибирск, пошел учиться в ФЗУ при фабрике пришельно-сидельной. Там же была мастерская по ремонту обуви, работали мастера с Польши, работали в труд армии. Я у них учился 4 года, почти до конца войны. Всевозможное, мужское, женское, сапоги, вот, высшекомандный состав с такими голенищами. Это сложное производство, которое практически сейчас делают только в генеральских мастерских. Вот это делали на твердых футарах, это жесткие голенища, чтобы они стояли, как на манекене. Им давали шевровые комплекты на обувь. И под это шевро стояло жесткое шорно-седельного хрома такой, шорно-седельный чепрак. Из него делали голенища. Это все делалось руками, и качество было безукоризненное.
Из остатков кожи в мастерской привоенной шорно-сидельной фабрике шили также женскую обувь. Я спросила Геннадия Михайловича, какие модели заказывали в 41-м, 42-м, 43-м годах.
Ботильончики, ботиночки эти, невысокие такие. Ну, туфли делались, ну, на французском каблуке тогда. И у мамочки был каблук тогда, на кожаной подошве, прошитые руками. Это была очень крепкая обувь, носила 10-12 лет. Практически я делал все, начиная от кроя, заготовки, пошивов и ремонт всевозможный. Ну и потом они научили меня делать растяжку во время войны, вот эти польские мастера. Дело в том, что люди, когда покупают обувь, она им нравится. То есть она даже тесно, но все равно ее покупает. А потом ходить не может. Но если делать растяжку грамотно, хорошо, значит, это уважаемый человек. А целый ряд мастерских, я считаю, процентов 80. Просто берут деньги за эту работу. А как она была тесная, так она и остается тесной. Потому что они не знают азы, как надо делать, чем ее надо размачивать и так далее. Это не тайна, но это не разглашается. Это очень тяжелый физический труд. Это колодка, которая вставляется в обувь. Ее сначала подгоняют, клеивают, а потом ее надо молотком загнать в носочную часть, чтобы она раздвинула носок. А потом круто повернуть и опустить пятку. Ну, женская обувь, туфель. Точно по ноге не подается растяжка. Мы делаем посадку его. То есть подгонку делаем по ноге в присутствии заказчика. Хороший мастер, если он любит свое дело, у него день моментально пролетает. Мне сейчас 70 лет почти. Как будто я вчера вот начал и сегодня еще работаю.
Обувное дело, как всякое другое, требует призвания. Но случается и так, что национальность уже подразумевает это призвание, как с чистильщиками обуви ассирийцами, рассказывает потомственный чистильщик обуви Александр Валул.
Подразделение было, значит так. Татары тоже неграмотные были, их брали дворники, а ассирийцы, там неграмотно с ними щетками махай, они все вокзалы заняли. А папиросами торговали русские, а евреи иголками торговали, были магазинчики такие небольшие, частные. Когда я пришел работать, поставили деревянные палатки, а так был шкафчик, как гардероб, двухстворчатый, трехстворчатый. Когда маленький был, я к отцу приходил на три вокзала, мне было 5 или 7 лет, я там лежал, спал. На вокзале я вот работал с 7 утра и до 9 вечера. А мой брат потом приходил, институт Плеханова кончил, и только начал работать, 120 рублей мало же было, и он подрабатывал до 12. Разные были люди. Были такие, знаешь, высокомерные. Кто это такой человек сидит, неграмотный. Некоторые культурные приходили люди, вежливые. А некоторые приходили озлобленные. Раз ко мне пришел мужчина, здорово, выше будки на голову, а пальцы, как мои два пальца. И вот он мне говорит, вот сейчас я поверну два пальца, вот так вот шею поставил, говорит, поверну еще и сломаю. Думаю, матом на него высказать, он рассердится, надо по-хорошему с ним. Я говорю, ты знаменитым был боксером. Короче, его всего захвалил. Он так взял мою будку, поднял и опустил. Я говорю, ты так гнилая, я говорю, вся. Он говорит, смешаю вместе с будкой тебя.
На вокзале нашелся-таки сильный и добрый человек, который защитил чистильщика Александра Валула. И сегодня он работает обувщиком в ЗАО «Горни», что означает «греко-армянский храм». Пользуясь случаем, я попросила Александра подробнее рассказать о качестве обуви, которую тогда носили.
До 68 года обувь была хорошая, добротная. Я вот одному чистил, он говорит, почему соль проступает? Я говорю, это выделка кожи. Когда было... не химическая, спиртовая. Там добавки разные были, то не выделялось. Один говорит, да нет, что ты, это солью посыпают. Я говорю, да нет, это выделка кожи. Если она намокла, то она выделяет ту химию, которая в ней заложена. А, знаете, я вот тогда, когда вот человек подходил ко мне, веселое настроение у него было хорошее, по шагам определял, хороший человек это или нет. Вот один раз ко мне пришел парень молодой. Нервный, это страшное дело. Ну, ко мне один грузин приходил, я ему почистил, он 50 копеек давал. Этот парень аж побелел, говорит, за что ты дал 50 копеек? Говорит, хорошо чистится, я его клиент, ты будешь клиент тоже. От такой жадности я ему почистил, он снял ботинок, проверил его. Он говорит, да, ты хорошо чистишь. Но у меня, говорит, такая натура, не могу больше дать 20 копеек. Копейку взял, копейку, представляешь? Говорит, вот это тебе начало. Я говорю, слушай... мне тебе жалко. Давай, я говорю, я тебе бесплатно буду чистить. Он неделю бледный ходил. Я говорю, что ты бледный? Ты должен радоваться, что я тебе бесплатно хорошо. Лакированный делал ему. Специально для него лакированный делал. Назло ему, чтобы он лакированный радовался ходил. И вы представляете, что с ним случилось? От переживания, я ему хорошее сделал, а он плохое только всем делает, он от переживания скончался.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Культура обуви».
От искусства обувных мастеров, как ни странно, зависит и высокое искусство. Балет, например, где балерины из-за неудобных пуантов, как считает Николай Гришко, генеральный директор одноименной фирмы, рано уходят на пенсию. Но сначала несколько слов о том, как Николай Гришко начинал свое сегодня столь прибыльное дело по производству театральной обуви.
В Москве я долго читал курс «Денежное обращение и кредит капиталистических стран» в Плехановском институте. Естественно, в это время я не могу сказать, что я очень увлекался балетом. Но я увлекся балериной. Тогда я впервые познакомился с пуантами. чаще стал бывать в балете. И абсолютно случайно в компании друзей, которые танцевали в Моисеевском ансамбле, я увидел грека, который у них оставался ночевать. Он утром рано улетал в Грецию, который привез с собой багаж. Среди багажа были упаковки явно фабричного чего-то. Я спрашиваю: «Макис, а что ты везешь в Грецию вот от нас в таком количестве?» Он говорит: «Балетную обувь». Я говорю: «Ну неужели в Греции нет своей балетной обуви?» Он говорит: «Представь, в Греции нет, не производится балетная обувь. У вас обувь неплохая и очень дешевая». Я решаю пойти, поскольку я упрямый украинец, по самому трудному пути организовать свое производство. Технология русской балетной обуви совершенно не подходила для западного покупателя. Туфли, сделанные по технологии Большого театра, театра Станиславского, либо ВТО, они подстроены под опыт советского балета. Не русского балета. Русский балет, он на Западе. Когда говорят, что это русская балерина, извините, русские балерины все уехали после революции. Школа почти не развивалась. И поэтому балерина на пуант в основном вскакивала. А ведь в одной балетной туфельке около 50 деталей. По технологии балетный пуант один из сложнейших в мире видов обуви. Я не думаю, что хоть один вид спортивной обуви настолько сложен, насколько сложен пуант. Потому что в нем нужно сделать великолепный прыжок, приземлиться, не сломать ноги. В нем нужно отвертеть фуэте. В нем нужно замереть и простоять чуть ли не минуту. А внешне ведь это должно оставаться маленькой изящной тканевой туфелькой. И мы очень быстро убедились, что западная техника, она ушла вперед. Балерины очень плавно поднимались на пуант и очень плавно опускались. Для этого нужно было принципиально изменить конструкцию туфельки. Я не буду рассказывать о пуантах, пропитанных кровью, которые я видел. Потому что плохие пуанты – это катастрофа. Почему советские балерины так рано оставляли сцену? Одна из самых главных причин – это безобразные пуанты, в которых она начинает работать с 10 лет. Вы когда-нибудь видели ножку балерины 18-летней? У нее обезображена стопа. А в 28 лет у нее уже такие изменения в стопе, а изменения в стопе ведут к изменениям в коленном суставе, потом тазобедренном, позвонок и все это вместе. Я уже не говорю о такой вещи, то, что на стопе находится масса точек, связанных с нервной системой человека. У Павловой были, кстати, итальянские мастера. Так вот, в Италии, где Парселли создали свою фирму, бог знает сколько лет, самые дорогие туфли в магазине Парселли – это туфли Гришко. А туфли Гришко в любом магазине, в Париже, в Нью-Йорке, либо в Штутгарте, они одни из самых дорогих в мире. Хотя мы боремся с этим. Это вопрос принципиальный. Нельзя лишать классический балет притока детей из малоимущих семей. То есть на учебный год ей 3-4 пары нужно. Это для начинающих, для профессиональных 5-6 пар в месяц нужно. Для прима-балерины за 20 пар в месяц.
Значительная часть балетной и характерной обуви Гришко шьется в Москве на нескольких фабриках, где работают и профессионалы, и любители, ставшие профессионалами. Среди них музыканты, инженеры, медики. Я спросила у генерального директора, соответствует ли старая поговорка «напился как сапожник» сегодняшней действительности.
Пили, и самое страшное, что пили на работе, а ведь мы работаем с материалами, которые очень легко загораются. Боролись методично. Самое удивительное, с кем было труднее всего бороться? В цехе швей пьют гораздо больше. Инициаторами всех выпивок все время были женщины.
Женщины на фабрике в основном шьют мягкую и жесткую балетную обувь, о которой я и попросила рассказать мастера Александру Николаевну Дежурнову, поработавшую когда-то и во Всесоюзном хоровом обществе, и в мастерских Большого театра, и в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко.
Характерная обувь у нас в основном мужчины шили, потому что это сапожники. А такую обувь женщины шили. Ну, тяжело, конечно. Но я считаю, что надо сочувствовать балерине, надо понять, как они танцуют, как, от чего у них боль. Если все на массу делать, не каждый сможет танцевать. В Станиславском когда-то работала балерина Лаврухина. И вот она пришла, ей туфельки делала. Ну, а как обычно, я в мастерских Большого театра училась наклеечки там делать. Ну, и пришла я, так же делала, как там. И, значит, она одела, встала, аж чуть не упала. Вот эти вот рубцы, они ей прямо на пальчики дают. Думаю, надо что-то придумать. Ну и взяла первые уголочки, делала такие вырезные. Так пошло и стала учить. Поэтому я и некоторым и говорю, надо сначала по театрам походить, посмотреть, как у нее на ноги сидит.
Действительно, профессиональный взгляд мешает увидеть сам спектакль. Слова мастера подтверждает и балетоман Николай Гришко.
Необходимость была профессиональная. Мне нужно было увидеть, как работает стопа балерины. Я видел ножку Уланова, я был на ее репетиции. Я постоянно себя ловлю на том, что во время спектакля я начинаю смотреть на стопу. Я не вижу самого спектакля, я вижу все время работающую стопу балерины.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Ляленковой «Культура обуви».
Огорчения и неприятности, связанные с обычной обувью, кажутся глупыми и неважными, когда речь заходит о людях, которые без специальной ортопедической обуви просто не могут ходить. В мастерской ПК «Ореол» я беседую с Николаем Воловиковым.
У нас очень сильная ортопедия была. После войны много было инвалидов, и очень много было опыта в этом деле. На Западе ортопедия тоже она слабая. Там уровень жизни другой. Если больной, ему надо 100 метров пройти, допустим, он едет на коляске. Если надо больше, он едет на машине. Наш больной не имеет таких возможностей. Ему надо десятки километров намотать за день, поехать в собес, за лекарствами. Если ты неудобно сделаешь обувь, он не сможет ходить. Есть люди, которые шагу не могут ступить без обуви, а обувь, ну, дорогая, он много заказать не может, а одна пара, когда ее не снимаешь, она просто горит. Притом обычно больные ноги сильнее потеют, повышенный температурный режим у них. В результате она быстрее изнашивается. Одно дело, когда стандарт подбирают, приходит в магазин, подошло, не подошло, вы следующий взял. Здесь же заказчик приходит, ты должен сразу угадать. Я и мерку снимаю. Я и колодки делаю, и пробку делаю, и иногда и затягиваю сам, выдаю и подгоняю.
А вам не страшновато работать? Все-таки люди, которые к вам приходят, у них, наверное, бывают очень сильные изменения ноги.
Ну, это проще сделать на сильную, чем на малосложную. Дело в том, что тот человек уже понимает, ему главное ходить. А с малосложной ногами созрел, а сознанием он еще не созрел. Ему хочется, чтобы не отличаться от других, а уже ноги не позволяют этого. Например, халюс, валюс, там, косточки, молоткообразность пальцев. Такой вот четкой градации нету это. Ну, например, там укорочение где-нибудь 3-4 сантиметра, это, в общем-то, несложно. Носок там делаешь, пробку под пятку. Нет, человек ходит, в общем-то, нормально. Нога не терпит боли. Вот если есть 4 грамма давления на определенное место и продолжительное, уже вызывает болевые ощущения. Дело в том, что я сам прошел через это. Я в 27 лет заболел полиартритом. Я знаю, что такое каждый шаг с болью. Это ты сидишь и думаешь, что вот надо тебе пойти, и нога уже начинает болеть.
Николай Воловиков сам разрабатывает конструкцию, удобную для больного. Снимает мерки, если надо, делает гипсовый слепок. Я спросила у пришедшей на примерку Ольги, не щекотно ли это.
Ужасно. А я очень боюсь щекотки.
Все сделанные Николаем ботинки Ольга считает идеальными. Прежде ей, мягко говоря, на мастеров не везло.
Видимо, это был полиомиелит. Тогда диагноз не поставили, но в итоге я хожу вот в ортопедических ботинках сложных. Мне с детства делают обувь. В общем, они все были неудобны. В школу меня носили родители на руках. Это не значит, что я совсем не могла ходить. Я не могла ходить с удобством. Поскольку я росла с этим, мне это не мешало. Во всяком случае, когда я в детстве пыталась куда-то бежать во дворе, весь двор кричал: «Оля, не беги, ты упадешь».
А вы падали?
Наверное. Вы знаете, у меня в доме собирались по 5-6 новых пар, которые надеть было невозможно. Папа старался их подделать, кое-как я в них ходила. Потом забрасывала, потому что, ну, очень трудно было.
Способность самостоятельно передвигаться для многих означает возможность нормального заработка, перспективу завести семью. Для некоторых удобная обувь – способ прожить подольше, не умереть. Рассказывает директор ПК «Ореол» Нина Лисицына.
Одно из направлений нашей работы – обувь для больных с сахарным диабетом. И в результате этого понижается чувствительность кожного покрова. И они не чувствуют, когда они натирают, когда эта язва возникает. А дальше гангрена. А им нужно так, чтобы равномерно распределялась нагрузка во время ходьбы по всей поверхности стопы. Там бывает даже так, вот по несколько раз практически у людей удаляют какие-то части ноги, начиная со стопы, и дальше все переходит в протез. А так, ну, все что угодно может быть. Ребенок может родиться с ножкой, одна короче другой там на сантиметра 4-5. Детей у нас тоже много. Разного причем возраста. Начиная вот самый маленький к нам пришел, когда принесли, ему было 9 месяцев. Сейчас ему уже 5 лет, достаточно шустрый такой мальчишечка, который перенес массу операций и носил нашу ортопедическую обувь. Иногда, знаете, такое бывает ощущение, что внутри все как бы сжимается, потому что, ну, даже невозможно предположить, что такое вообще в жизни может быть. Вот женщина одна к нам пришла, у нее одна нога короче другой на 16 сантиметров. Рука у нее одна короче другой сантиметров на 40. Вот та, которая очень короткая ручка, у нее пальцев нет. Это как бы такой, знаете, сплошной блиночек, маленький, вытянутый, вот все пальчики как бы сросшиеся. Вот такая ласточка маленькая. И она очень шустренько, она завязывает ботиночки, и у нее все так более-менее нормально. Это, знаете, был тяжелый момент вот для меня лично, практически шоковое состояние. Это когда к нам привезли мальчиков после Чечни. И когда я увидела эти искалеченные нижние конечности, вот они сидели все в небольшом помещении на банкетках, и вот у кого что вместо ног свисало, а у некоторых вообще ничего. Вот сидел обрубочек, который не мог ничего, ни встать, ни сесть. И вот с ним папа нянчился. Вот он его клал, там снимали мерку, он его сажал, он его пересаживал. Ну, я не знаю, это, конечно, не для слабонервных. Это видеть невозможно. Вот, а так все остальное как бы достаточно спокойно. А потом моральное удовлетворение, это ни с чем не сравнимо. Это тяжелейший день. И народу много, и люди были тяжелые. И вот в конце кто-то приходит, обувь забирает, говорит: спасибо.
Вы слушали передачу Тамары Леденковой «Культура обуви». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Рассказывает журналист и театральный режиссер из города Апатиты Александр Аркадьев.
Родился я недоношенным, и, по сути дела, как только у мамы закончился декретный отпуск, возникла сложность, что, собственно, со мной делать, потому что стоило меня отдать в ясли, в сад, на следующий день я болел, попадал в больницу, было решено попробовать меня оставлять в старушке, соседке. Эта старушка мне еще до того момента, как я к ней стал ходить, не нравилась жутко. Родители договорились, платили ей какую-то сумму, оставляли продукты. Она меня не кормила. Кормила, но кормила плохо. Я ходил вечно голодный. Почему она внучкам своим что-нибудь готовит такое вкусное? Я захлебываюсь слюнями, а родителям постоянно жалуюсь, что я чрезмерно много кушаю. Ну, однажды я не выдержал, я просто так громко-громко заявил: я есть хочу. Эта соседка как раз гостей принимала. Вот тут-то она мне и выдала. Она мне выдала все про мою семью, какой я вообще негодяй. Закончила весь этот монолог: твоя мама дура. В общем, в итоге к старушке уже не отдашь, в садик тоже нельзя, а родителям работать надо. И вот было решено оставлять меня дома одного. Ну и дома меня оставляли, скажем так, под ключ. Не выйти никуда. Я в окошко гляжу, дети другие гуляют, там в сад куда-то ходят, а я дома один сижу. Ну, было четко: это можно, это можно, это можно, это можно. И можно пользоваться проигрывателем. Такая старенькая радиола на ходульных ножках. Все время кажется, что они переломятся. Набор пластинок тоже был невелик. Там Русланова, валенки, валенки, что-то такое. И вот я наткнулся на выходную арию мистера Икса в исполнении Георга Отца. И вот там все с моей ситуацией объяснялось. Но прежде всего она начинается: вот сейчас настал мой выход недалек. Сразу. Все переменится, все изменится, все обязательно изменится. Слова про отсутствие ласки, тепла, ну, они как-то успокаивали.
Снова туда, где море огней, снова туда, с тоскою моей, светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, будь смея права, со смертью играю, смелый дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг, слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут, скажут с улыбкой добрый.
Я увидел фильм. На пластинке-то фантазируешь, какой он исполнитель. А тут мистер Икс, и все это совпадает. Вот, вот он именно такой, какой представлял человек, которому хочется подражать. Потом школа, вот благодаря этой арии появилась мечта. Мне очень хотелось ее спеть. И вот я пошел в школу. Первый день урок пения, и учительница пения. Вот, была очень красивая женщина с такой выдающейся косой. Она сразу открыла во мне вокальный талант. Это же будущее нашей оперной сцены. Это же советский Энрико Каруза. Влюблен я был в нее однозначно. Я ей рассказал, я ей спел. И она была первым человеком, который сказал, что тебе рано еще. Через год она уехала, и надо сказать, что прежде чем уехала, пристроила меня к педагогу. Я где-то уже с третьего класса начал гастролировать, с сольными концертами выступать. Ну, концерты, аплодисменты, девочки у подъезда, обо мне пишут в газетах. Наконец, мне дают возможность на финале Всероссийского конкурса молодых талантов спеть арию мистера Икса. «Снова туда, где море огней». Шили специальный костюм. Я пел с большим симфоническим оркестром на сцене в Петербурге. И буквально через несколько месяцев все. Ломка голоса. Всегда мне хотелось эту арию петь вот на пределе голосовых возможностей. Но она совсем иначе звучит, когда ее поешь тихонько. «Цветы роняют лепестки на песок. Никто не знает, как мой путь одинок. Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске, судьба моя».
Журналисты, театральные режиссеры из города Апатиты Александр Аркадьев в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Отношения между Российской Федерацией и Израилем приобрели совершенно новое качество.
Три человека в курортной Анталии пропали без вести.
Мы готовы объединиться со всеми, заявил Михаил Кочанов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Протестанты обязаны передать здание церкви городским властям.
Безработный Владимир Востригов назвал себя главой суверенного русского государства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.